Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Куда качнется памятник? Кое-что о явлении пора валить. Прожить так, чтобы тебе поставили памятник, надо сильно постараться. Но даже это, как оказывается, не самое сложное. В спорте есть известная поговорка: забраться на пьедестал легче, чем на нем удержаться. Поэтому прожить так, чтобы еще памятник тебе поставленный не трогала рука человека, не валила с пьедестала, задача практически невыполнимая. Классическая «кто его посадит, он же памятник» уже не актуальна. Откуда взялась мода на вандализм? В чем ее причины? Крушение старых символов или обычное, а может быть необычное, хулиганство? Почему толпа так неравнодушна к изваянию? Разбираемся в элементах революционных или вседозволенных настроений вместе с историком и писателем, доктором философских наук Семеном Аркадьевичем Экштотом. Семен Аркадьевич, приветствую вас.
Здравствуйте, Виталий.
Вы знаете, честно говоря, на всю эту историю с тем, что памятники падают и в США, теперь и в Европе, и даже в Австралии, казалось бы, спокойной, смотришь на это все примерно, как, наверное, можно было бы смотреть на то, как сжигают книги. Ведь не зря говорят о том, что память есть печатная, а есть память каменная. И в данном случае вот эти вот монументы истории, она у всех стран тяжелая, сложная, разная, которые вот сейчас уничтожают, ну вот, наверное, как-то выглядит это все, честно говоря, как вандалы. С другой стороны, понятное дело, что, наверное, в обществе существуют какие-то серьезные вещи, которые заставляют людей не просто там хулиганить, а именно покушаться на какие-то символы истории. Вот на ваш взгляд, вся эта история, которая началась из США и вот теперь перекидывается на Европу, о чем она свидетельствует?
Я охотно отвечу на ваш вопрос, но я хотел бы уточнить, что война с памятниками, она началась не сегодня. Еще во время Великой Французской революции восставшие сан-кюлоты уничтожили королевские усыпальницы. Дольше других продержался Генрих IV, которого любили в народе. Вот это о нем пели: король Анри IV, он славный был король, вино любил до черта, но трезв бывал порой. Но в конечном итоге его тоже посчитали тираном, усыпальницу разграбили, а прах выбросили в Сену. И вот, вот эта обитель королевская Сен-Дени, она сейчас не содержит прахов французских монархов. Когда Польша получила независимость в 1918 году, там началась целенаправленная война с исторической памятью и с историческими памятниками. Был в Варшаве великолепный храм Александра Невского, который украшали крупнейшие русские художники. И храм был системообразующим центром столицы. Так вот, его сравняли с землей. Все памятники, которые говорили о пребывании царства польского в составе Российской империи, были уничтожены. А в тот момент Польша захватила Вильно у Литвы, и Вильно на некоторое время стал польским городом. Вот там был памятник Михаилу Николаевичу Муравьеву, которого часто называли вешателем. А так вот, памятник снесли, а на его месте устроили общественный туалет. То есть гнусность была первостатейная.
Ну, хорошо, допустим, здесь все-таки речь идет, наверное, да, о таком националистическом угаре. Да, это были, по мнению поляков, захватчики и так далее. Вот они от них освободились. Но здесь, в данном случае, люди борются со своей историей. Мы, конечно, тоже прекрасно это проходили. И помнят многие из нас, да, как сначала уничтожались одни памятники, потом предыдущего другие. Государства, потом другие. К счастью, большинство памятников, которым там больше 50 лет, они стоят.
Так вот, я вам хочу сказать, что с моей точки зрения, с точки зрения человека, получившего философское образование и практикующего историка, война с памятниками является важнейшим индикатором неблагополучия в обществе. Важнейшим индикатором, я хочу это подчеркнуть. На самом деле, перед нами лишь какие-то внешние проявления глубинной болезни. Это значит, что внутри самого общества нет единого взгляда на события, нет единого взгляда на прошлое, и, соответственно, нет единого взгляда на настоящее и будущее. И вот когда люди сносят памятники, они, в общем, проявляют в такой превращенной форме какой-то комплекс неполноценности, какие-то неоправданные ожидания, какие-то несбыточные мечтания, какие-то завышенные нереализованные притязания. Ведь посмотрите, 30 лет назад Восточная Европа полагала, что она очень скоро станет жить, ну, не хуже Дании. На Швейцарию они не покушались, но полагали, что будут жить не хуже Дании. А вот прошло 30 лет, и что мы видим? В большинстве случаев мы видим провинциальные, второсортные европейские державы.
Если говорить о том, что даже лингвистически, да, ведь слово «память» и «памятник», они однокоренные. Да. Получается, что если мы, предположим, перенесем это на человека, то вот человек старательно пытается в своей памяти что-то либо забыть, либо уничтожить, потому что это его волнует.
Да, я с вами согласен, но в данном случае повторяется ситуация, блестяще описанная Толстым в «Войне и мире», когда граф Николай Ростов, принимая наследство отцовское, принимал и долги. Так вот, хотя ему советовали отказаться от наследства, а он видел в этом измену памяти. Если мы принимаем прошлое, мы принимаем и долги. Если мы хотим отказаться от прошлого и, соответственно, от памятников, мы превращаемся в манкуртов. Помните, Чингис Айтматов писал о людях, лишенных исторической памяти. Если человек хочет отказаться от исторической памяти, причем самым таким нелепым, самым варварским способом, когда сносятся памятники, причем сносятся целенаправленно, сносятся в какой-то неприятной ажитации, то ничем хорошим это не закончится, я считаю. При всем том, что мое отношение к каким-то вещам, оно, конечно же, меняется. Понимаете, когда в 91-м году сносили памятник Дзержинскому, я, в общем, испытывал известное ликование, но очень быстро отрезвел и понял, что памятник организовывал площадь. Он был архитектурной доминантой Лубянской площади. И площадь лишилась чего-то очень важного. Это не значит, что я стал иначе относиться к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, но вот сейчас я считаю, что это было сделано напрасно.
Ну, по сути, все большие решения, большие строения, монументальные комплексы и прочее, во многих странах они в каком-то смысле это дань памяти, даже не сказал уважения, да? Да, в том числе и рабскому труду, там, не знаю, и невыносимому империалистскому труду и так далее. И, естественно, каким-то преобразованием, которые невозможны без жертв, невозможны без недовольных, может быть, угнетенных, может быть, даже убитых и так далее. Вне сомнения. В данном случае, вот мы сейчас, да, то есть Россия 21 века, мне кажется, мы как раз на все это смотрим, возможно, пройдя вот этот тяжелый для себя 20-й, смотрим на это как-то, ну, несколько отстраненно, да, принимая и ту историю, которая у нас была до 17-го года, принимая затем историю, которая у нас была до 91-го года, и как бы оставляя это все, в том числе, ну, стоит у нас Владимир Ильич, да, в каком-нибудь городке, ну, пускай стоит. Но вот что странно, в самой Америке, ведь этим памятникам многим там, да, несколько десятков лет, кому-то даже за сотню, и тем не менее. Или в Англии королева Виктория, ну, казалось бы. Вот в какой момент. Возможно, что вот та прослойка общества сейчас в западных странах, возможно, та, которая бедствует, которая является выходцами из других регионов мира. Возможно, она не ассоциирует себя с этой историей. Для них это действительно какие-то угнетатели, колонизаторы и рабовладельцы.
Знаете, это достаточно нелепая точка зрения на историю, потому что если встать на эту точку зрения, то у нас в России должны появиться люди, которые потребуют сноса памятника, скажем, Михаилу Илларионовичу Кутузову у Казанского собора на том основании, что Кутузов был богатый помещик, крепостник и, соответственно, тиранил своих крестьян. И на том же основании можно потребовать, чтобы снесли памятник Александру Васильевичу Суворову, поскольку он тоже был не бедный человек, у него тоже были имения.
В конце концов, солдат на смерть гнал. Ну, это все понятно. Можно ли сказать, что снос вот этих памятников, вообще вот эти вот настроения, они говорят о слабости государства? В сильном государстве, на мой взгляд, это невозможно.
Я думаю, что сильное или слабое государство – это нечто вторичное по отношению к тому, что творится внутри общества. Как только в обществе появляются непреодолимые противоречия, государство неизбежно слабеет. Если мы внутри гражданского общества не можем между собой договориться, это приведет к тому, что государство невольно будет слабеть, потому что...
Ну, государство должно встать в таком случае на сторону тех, кого больше.
Это не факт. Государство может и стать арбитром противоборствующих сторон. Они могут апеллировать государству, как к третейскому судье. Тут возможен целый веер возможностей. Тут допустим целый веер возможностей. Я думаю, так.
Мы вернемся к памятникам. На ваш взгляд, каким может ли быть прописано какое-то правило для всех, что, скажем, или не знаю, где вот эта вот граница, когда памятник можно трогать, не знаю, нельзя трогать. Какая-то историческая комиссия должна быть, да, или если он уже поставлен, то пускай и стоит, расстоял предыдущей властью или как-то так. Вот как в данном случае попытаться разобраться и найти какой-то, может быть, единый алгоритм для того, чтобы общество не рушило, ну, свою историю?
Любое действие, направленное на разрушение памятника, есть есть нарушение общественного порядка. И здесь не нужно каких-то дополнительных...
Есть уголовный кодекс, и он разберется, да, в этом смысле?
Вот с моей точки зрения так. Другое дело, что когда возникают некие форс-мажорные обстоятельства, какие были, скажем, в 91-м году, понятно, что нормативная база оказывается мертвой. Ее нельзя применять. Но нельзя было в 91-м году, скажем, стрелять в толпу, которая свергает по главе со Станкевичем, свергает памятник Дзержинскому. Даже с меньшей помпой были там сняты памятники с Свердлову и еще целый ряд памятников, которые мы сейчас видим на площадке перед Новой Третьяковкой. Кстати, они там довольно-таки неплохо смотрятся.
А на ваш взгляд, коротко, возможно ли у нас такая история, когда начнут валить памятники, установленные, скажем, не знаю, в советское время или, может быть, в последние времена, в новейшей истории? Возможно ли такое и что это будет значить?
Маловероятно, потому что я вам хочу сказать, что я закончил среднюю школу в городе Сочи, и там, вот, скажем, памятники советской эпохи никто не сносил, там все было очень спокойно. То, что происходило в Москве в лихие 90-е годы, не надо проецировать на всю Россию. Понятно, что есть какие-то нерешенные проблемы, когда, скажем, на Дальнем Востоке, на постаментах памятников, установленных выдающимся государственным деятелям Российской империи, воздвигали новые памятники, посвященные революционерам. Здесь возможны какие-то подвижки, точечные, когда будет возвращена историческая справедливость. С другой стороны, скажем, в том же Севастополе сразу после революции 17-го года свергали памятники в честь русских адмиралов, а потом после Великой Отечественной войны эти памятники восстанавливали. Так что я думаю, что вектор у нас будет направлен в другую сторону, не в сторону свержения памятников,
а в сторону... Наоборот, воссоздания.
Воссоздание, да, и установление новых, я думаю, так. Я оптимист.
С нами на связи был историк и писатель, доктор философских наук Семен Аркадьевич Экштут. Говорили о памятникопаде, который происходит на западном мире, почему это происходит, и в целом выяснили, что это серьезный симптом для западного общества. В студии был Виталий Фотин.
Интервью на радио «Спутник».